начали говорить вчера о том, что произошло с человеком, что происходит с человеком, когда мы узнаем Иисуса Христа. Мы говорили о крисма, о помазании, которое мы имеем. И это помазание учит нас всему. Апостол Павел преподавал, помните, в Эфесе, во время своего эфесского служения, он преподавал, он учил. В Деяниях мы об этом читаем, что он учил в училище Тирана. Вот. И это тоже было некое наставление братьям во Христе. Мы можем вспомнить также его беседу со старейшинами, с пресвитерами Эфесской церкви. Ну и, конечно, начнем с того, что вспомним последовательность мысли апостола Иоанна с самого начала этого послания и до того места, до которого мы дошли с вами в прошлый раз. Итак, ну, пролог, я думаю, все помнят уже наизусть. С чего начинает Иоанн? Что он сначала делает? Да, он представляет Христа, он открывает Христа. И, кстати, некоторые из вас написали, другие забыли. Вот во втором вопросе, когда речь идет о том, как помочь неверующему сражаться с грехом, ну, вы отметили, что, вообще говоря, неверующий до конца не может даже совершенно иначе. То есть тогда мы понимаем, что наша вера основана на неком историческом событии, на некой реальности. И вот первая глава с 1 по 4 стихи – это, собственно говоря, лучший способ для нас указать неверующему человеку на Христа. Неверующему человеку мы указываем на Христа. Вот с этого мы начинаем. С этого начинает, собственно, апостол Иоанн. Так, дальше, после 4 стиха, что он делает?
Излагает Евангелие,
которое для него... Что он делает дальше, начиная с 3 стиха и до 12? Практическая христианская жизнь. Практическая, ну, в данном случае, чем отличаются верующие от неверующих. И тут появляется мысль о том, о чем будет дальше он говорит на протяжении всего послания. Это о чем? Заповедь, которую соблюдать. Заповедь любви. Тут появляется заповедь любви. Он говорит о соблюдающих эту заповедь, о любящих брата своего. Говорит о несоблюдающих эту заповедь, о нелюбящих брата своего. Так, хорошо. Следующий фрагмент. Да, песня ободрения и увещевания. Вот это я ее так назвал здесь для вас, чтобы нам было легче запомнить, что это за текст. Тут, конечно, можно проводить некое разделение. До 14 стиха включительно, это, собственно, песня бодрения. Дальше с 15 стиха это предостережение. И помните, мы с вами видели некое противопоставление внутреннее. С одной стороны, те дары, которые мы имеем от Бога, то, что вечно, айонион, то есть вечная жизнь, а биос кончается, и вот об этом же мы читаем тоже в 17 стихе. Так, и увидев все это, показав две стороны медали, если хотите, Иоанн... переходит к описанию, пожалуй, к самому богословскому своему фрагменту с 28 стиха, извините, с 18 стиха по 27. Он говорит о том, что мы имеем крисма, помазание, это помазание от Святого Духа, о том, что он учит нас всему, и вот достаточно подробно богословски он об этом говорит. И вот эта крисма, это то, что касается нашего учения, нашего научения, нашего понимания сути христианской веры. Но кроме крисма, помазания от Святого Духа, мы имеем еще нечто важное. Вот говорят, что обезьяну, ну а тем более собаку, можно выдрессировать. Вот собака будет... Ну, сейчас, кстати, такое ведь и в России появляется. Я в свое время, когда впервые увидел кошек и собак, которым шьют одежды там. Но вы можете дрессировать сколько угодно кошку и собаку, она будет делать все правильно, но по сути своей, по внутреннему существу своему, она останется кошкой и собакой. Вот человеком она не станет. Должно быть еще что-то, должно быть преображение внутренней сущности. И вот крисма, которую мы имеем, помазание, которое мы имеем, это некое развлечение, это понимание, который от Святого Духа, без которого, в частности, Писание мы бы читать не могли. С обращения, уже известного нам в 28 стихе. Что это за обращение? Мы должны были к этому обращению уже с вами привыкнуть. Читайте на здоровье. Будьте как Сирано де Бержерак. Помните, когда Роксана увидела, как он читает это самое последнее письмо свое? Якобы письмо крестьяна, но это было его письмо. Вот, она восклицает: «Боже, здесь совсем темно». Как он это может читать? Ну, он может читать, потому что он помнит это наизусть. Вот, пожалуйста, можете так же. Вот, хорошо. Итак, с 28 стиха пошел следующий кусок. Кусок, ой, что? А, ну это уже не прочитать этот кусок, для того, чтобы мы могли иметь общее представление о нем. Вот, прочитайте его, пожалуйста, по кузнецовскому переводу все-таки. И прочитайте, пожалуйста, давайте мы все-таки его раздробим с вами сами пока. 28 и 29 стихи. Итак, помните, мы к чему пришли? Мы пришли к тому, что мы имеем помазание, а, соответственно, этому помазанию мы должны теперь жить. Иоанн вводит некую очень важную мысль. Он говорит о том, что будет, когда придет Христос. Ну, здесь на самом деле два пласта. Жизнь сейчас и, ну, скажем так, наше настроение, наше ощущение тогда, когда Он придет к нам или когда Он придет за нами. Пребывайте в Нем, чтобы, когда придет, мы имели дерзновение и не стыдились Его, перед Ним, в Его явлении. Я хотел бы попросить вас открыть греческий текст, посмотреть внимательно этот стих, 28 стих. И всем, кроме, значит, я прошу любого, кто это увидит, значит, поищите, пожалуйста, игру слов. Здесь есть в этом стихе очень интересная игра слов. Я хотел бы, чтобы ответили на этот вопрос, как только найдут, все, кроме, пока кроме трех человек. Вот все остальные, которые найдут игру слов, сразу же говорите, пожалуйста, вот я нашел или нашла.
На греческом.
На русском этого нет. Иоанн выступает здесь еще и как поэт, не только как апостол, как богослов. 28 стих. Кайнун текния. Вот, пожалуйста, отсюда. Медете на оту. Кстати, пока вы ищете, здесь вот этот кусочек можно переводить, чтобы если он появится.
Если я правильно нашел, то парусиан и парусия, да?
Да, парусия и парусия. Парусия — это что такое? Уверенность, дерзновение, смелость. А парусия?
Пребывание.
Пребывание или пришествие, приход. Вот Иоанн, почему я говорю, что Иоанн поэт? Причем меня, например, это удивляет. Вы представьте себе, обычный иудейский рыбак пишет на незнакомом ему языке, ну как знакомом, конечно, но не родном ему языке, и делает, показывает такие вещи. Может быть, я немножко лингвистический педант. Вот. Но когда он вдруг говорит о том, что мы, которые пытаются заменить себя, заменить Христа собою, сейчас он говорит о том, что мы, когда он придет, можем иметь дерзновение. Но чтобы это дерзновение мы имели, чтобы эту смелость мы имели, чтобы нам не надо было его стыдиться, мы должны жить, соответственно, тому помазанию, которое у нас есть. В середине главы он ободрял. 12 по 14 стихи. Напоминал о победе, которую мы имеем, о познании, которое мы имеем, о силе, которую мы имеем. Вот сейчас он говорит еще о том, что мы будем иметь в будущем. О том, что в будущем мы будем иметь дерзновение. Как это перевести так, чтобы было понятно, так, чтобы сохранилось, я не знаю, но это практически невозможно. Это одна из тех причин, по которым мы с вами читаем текст в оригинале. Здесь еще есть маленькая такая штучка. Кто-то из вас заметит, кто-то нет. Вот этот фрагмент здесь можно перевести «если откроется Иоанн». Вот. То есть как бы получается сомнение, что вот если Иисус откроется, если Иисус явится, вот тогда мы будем и так далее. На самом деле это достаточно распространенный стилистический прием, но американцам это нужно объяснять. Русские понимают это. Лен, если Спичак придет, передай ему, что вот то-то, то-то, то-то. Я знаю, что он придет. Я не сомневаюсь, что он придет. Вот. Но вместо того, чтобы сказать, когда придет Спичак, могу сказать, если он придет. Вот. То есть я как бы использую слово «если», имея в виду значение, когда это случится. В английском языке такого нет. В русском, который очень много унаследовал от греческого, я думаю, вы, читая русский синодальный перевод, наверное, уже заметили, насколько он похож по своей структуре, по своему синтаксису на подлинник. просто из-за склонения, которые есть в русском языке, из-за спряжения. Вот. Это куда ближе, чем английский перевод. Значит, здесь нет сомнения в том, что Иисус откроется, но есть, скорее есть уверенность в том, что это случится. Вот. И я бы хотел вам показать несколько моментов тут тоже. И когда он откроется, фанероо, открываться, это слово буквально значит являюсь, открываюсь, проявляюсь. Это тоже одно из любимых слов понятия Иоанна. И обычно Иоанн говорит об этом в связи с Иисусом Христом. То есть открываться, приходить может Иисус, потому что Бога не видел никто никогда. Но являть откровение Божие – это прерогатива Иисуса Христа. И какую-то уверенность при пришествии Христовом. На чем основана эта уверенность? Мы только что читали. А? На его верности? Да, Бог верен. Бог верен, мы уверены. Бог верен своему слову, мы уверены. Но кроме того, давайте не забывать о том, что есть определенные заповеди тоже. Живите соответственно, и тогда вы будете уверены. Вот в западном богословии эта уверенность возникает как бы из ничего. Но она, конечно, основана на верности Божией, естественно. Но связь-то здесь такая. Бог спас нас, Иисус спас нас. Он дал нам Святого Духа, вот это помазание. Он хочет, чтобы мы жили соответственно этому помазанию. И вот тогда мы с вами имеем уверенность. Уверенность в Нем. Это не ощущение типа, ну а кто его знает, как Господь захочет, так он и сделает. А именно уверенность. Я не могу сейчас заниматься тут спекулятивными такими рассуждениями о том, как разные категории людей будут себя чувствовать при приходе Христа. Очевидно, некоторые будут в дрожи, в панике. Но очевидно при этом, что, потому что мы знаем из Священного Писания. Кстати, опять здесь, если вы знаете, что он праведен, вы тоже также знаете, что всякий, делающий правду или делает праведность. А вот дальше то, что перевести очень сложно. Что и всякий, делающий праведность, от него что? Угу. Гегенетай. Так, давайте посмотрим, что в разных переводах здесь сделано в этом плане. В синодальном переводе. Рожден от него. Что уже странно, потому что рождаются обычно от нее. Вот. В том плане, что... Ну, мы уже привыкли, читая Библию, к тому, что Иоанн родил... Извините, Иоанн. Авраам родил Исаака. Вот. Первое знакомство у нас было с этим в свое время в фильме... Помните фильм «Неуловимые мстители», кажется, где этот фрагмент использовался? Ну да ладно, бог с ним, это все было достаточно давно. Вот. А значит, рожден от него. От него это от кого, кстати? Откуда вы знаете, что от него относится к Богу? Ага. Ну так давайте по стиху посмотрим. Мы можем сказать, к кому это относится? Что он, ну, по большим буквам мы уже не можем, не будем судить, все-таки на второй курс. Кстати, это одна из проблем Иоанна. Между прочим, некоторые похожи на Иоанна. Очень. Причем они очень далеко от того слова, к которому относятся, и разобраться сложно. Смотрите, 29 стих начинается. Если знаете, что он праведен, да, уже он, значит, к чему относится это он? Значит, нужно еще раньше смотреть. А что раньше было? Его. Да. А значит, еще раньше. В нем. Так, а где же все-таки? Где же все-таки то, к чему это все относится? Его, Христа. Да, все-таки здесь по косвенной такой аналогии, скорее всего, идет речь от него, от Христа. Хотя тут спорят исследователи и так далее. Итак, рожден... рожден в синодальном переводе, а как в Кузнецовском?
Рожден
Тоже рожден.
Рожден им.
Даже им. Хорошо. Рожден им. А теперь давайте разберемся, что же это за такой рожден. Значит, вообще говоря, глагол этот «генао», «генао» – изначальная его форма. Вообще это серьезная проблема на самом деле. Вы знаете, что такое пассивный залог? Угу. Вот. И здесь у нас как раз и пассивный залог и есть. Рожден. Вот. Как это рожден? Как это, вот, как это понимать? То есть кто-то его родил, нас, в смысле, родил, значит, мы рождены от кого-то. Очевидно, здесь от него. Некоторые английские переводы.
Для того и явлен был сын Бога.
Нет.
Тот, кто рожден Богом, не совершает греха, потому что в нем живет его семя. Он не может грешить, потому что рожден Богом.
Угу. Значит, и здесь у нас возникает такая, такой образ, который присутствует в Иоанне, у Иоанна. Это образ рождения от отца, от мужчины. А в том, кто рожден Богом, или рожден от Бога, пребывает его семя. Иными словами, Иоанн, ну, на некой метафизическом, может быть, уровне, говорит о такой стороне рождения свыше, которая обычно в наших проповедях не подчеркивается. Но богословски это вполне оправдано, потому что вот в послании несколько раз об этом говорится, и он на это ссылается. Мы рождены от Бога, конечно, и в духовном плане тоже, мы дети Божии. Но есть некая другая реальность. То, что Иоанн говорит, семя его пребывает в нас. В других посланиях, в других текстах Священного Писания Иисус живет в нас. Дух Святой живет в нас. То есть, каким-то образом, после нашего рождения свыше, Господь меняет нашу природу. Это та самая загадка рождения свыше, рождения снова, которую никак не мог понять Никодим. Как может человек, если он уже взрослый, войти снова в утробу матери? Но рождение тут скорее не от матери, а рождение от отца. Помните рождение Иисуса Христа, Рождество Христово. А Мария была оплодотворена, то есть Иисус был зачат от Святого Духа. Это загадка. Как это могло произойти? Вот Мария и Иосиф не могли понять, что происходит, но приняли это на веру. Родился малыш. Этот малыш был Богом воплощенным, он стал спасителем мира. А мужское начало было не от Адама, а от Бога. Грех передается через Адама. В Адаме мы все согрешили. Апостол Павел об этом говорит в 15 главе 1 послания к Коринфянам. И вот пришел второй Адам. Иисус безгрешен, потому что его отец Бог. Может быть, мы заходим здесь слишком далеко, и, естественно, так подробно такие вещи, допустим, на, опять-таки, на проповеди, на занятия воскресной школы разбирать вы, наверное, не будете. Но подумайте вот о чем, что по человеческой природе Иисус родился от Марии, то есть вот Мария его выносила, Мария дала ему рождение, но Божия природа через Духа Святого, вот отцовство, момент отцовства. Но как будто этого чуда было бы недостаточно для того, чтобы нас запутать окончательно. Происходит еще одно. Мы, верующие люди, рождены от Бога. Все, что будет говорить Иоанн дальше в следующих стихах, касается нашей новой природы. Это не значит, что мы, подобно Иисусу Христу, стали Бога-человеком. В том плане, что мы стали безгрешными. Хотя Иоанн подойдет очень близко, не далее как в 6 и 9 стихе, вот именно к таким утверждениям. Когда мы разбираем здесь богословие Иоанна, нам нужно быть очень аккуратными, чтобы не сказать того, что Иоанн не говорит. Все-таки в 1 главе 8 стих, 2 главе 1 и 2 стих предполагается, что иногда христианин может грешить, потому что иногда такое случается. Вот, но по своей новой природе, природе, принятой от Бога, христианин грешить не будет, потому что семя Божие обитает в нас. И опять вам ближайшая, очень близкая параллель Римлянам 6 глава. Я когда стал это понимать, когда мне стали это объяснять и показывать в Священном Писании, для меня это была самая настоящая революция. Оказывается, если Евангелие говорят о событиях жизни Иисуса Христа, и они говорят об этом по-разному, но об одном и том же, и по-разному для того, чтобы нам лучше понять. Оказывается, и послания тоже говорят об одних и тех же доктринальных, богословских и практических истинах, только показывают эти истины по-разному. Вот то, что делает Иоанн, когда напоминает нам о том, что мы рождены от Бога. И связь здесь достаточно прозрачна. Я думаю, мы не будем здесь особенно иметь проблем. Вы знаете, что он праведен. Опять, это его характеристика. Мы рождены от него. Соответственно, тот, кто рожден от него, тот, в котором есть частичка него, частичка его, семя его, он тоже будет делать праведно. Праведно. Будет совершать, жить праведно. Потому что он рожден праведным Богом. Чтобы еще немножко расширить то, о чем мы говорим, вспомните спор между Иисусом и иудеями, записанный в Евангелии от Иоанна, когда они спорили о том, кто их отец. Там, помните, спор об отцовстве был достаточно напряженным. Когда они говорили: «Наш отец Авраам», он говорит: «Ваш отец дьявол». Если бы ваш отец был Авраам, вы бы поступали по-другому. Вот это отцовство. Вот. Но интересно, что среди прочего иудеи оспаривали и отцовство в жизни Иисуса Христа. Сейчас, одну минутку. Мы не от любодеяния родились. Мы-то родились, то есть у нас все в порядке. Значит, вот у нас отец Авраам, да? А ты, типа, понятно. Вот. А еще менее понятно в этом плане рождение от Бога. Но это рождение от Бога потом будет иметь конкретное практическое значение для нашей жизни. Крисма дает нам научение, дает нам руководство в жизни. А рождение, сперма, семя дает нам новую жизнь, обновленную природу. Вот так одно и другое, крисма и сперма, сочетаются в жизни христианина. И все, что будет дальше, все до конца, вообще говоря, до конца послания, но особенно до конца 10 стиха 3 главы, все утверждения, которые он будет делать, которые он будет делать, будут объясняться простым вот этим фактом, нашим рождением от Бога. Это не... Да, значит, мы об этом чуть-чуть позже будем говорить. Там существует где-то 5 или 6 толкований. Вот. В одной из ваших работ сегодня вечером вы будете истолковывать мне 3 стих, 3 главу 6 и 9 стихи. Вы будете говорить, какое толкование вам кажется наиболее вероятным, наиболее точным. Но обратите внимание на то, что в... В 3 главе Иоанн говорит о том, что происходит с христианином по его новой природе. Опять-таки, как у Павла, есть для нас потенциальная возможность грешить. Иногда объясняю так: для нас есть потенциальная возможность грешить, но у нас нет необходимости грешить. То есть, скажем так, если я иду по дороге, эта дорога освещена ярким светом, для меня есть потенциальная возможность оступиться, если я буду невнимательным. Но у меня нет необходимости оступиться. То есть у меня есть все в моей жизни, в моей сущности, в моей новой природе для того, чтобы не оступиться. Это одно из пониманий, но когда дойдем до 6 и 9 стихов, я вам дам все существующие на сегодня толкования, и вы сможете их сопоставить. У вас вполне возможно, что вы, примете для себя какое-то другое.
Семя – это что?
Семя – это сперма.
Но это Святой Дух?
Так. Вот об этом, на эту тему существует два основных толкования. Я вам сразу их дам. Одно – это Святой Дух. И тогда 3.9 ставится в параллель с 2.18. То есть, на самом деле, крисма и сперма одно и то же. когда мы родились свыше, Его Дух вошел в нас. Ага, давайте.
Христос был рожден, да?
Ага.
Святой Дух участвовал в этом.
Обязательно.
То же самое рождение нового человека, то же самое получается, участвует Святой Дух.
Угу.
Тогда, мне кажется, это легче.
Угу. Да, одно из толкований – это действительно Святой Дух, который присутствует в нас. А другое толкование – это некая обновленная природа. То есть некая частичка природы Божией, мне, правда, это кажется уже несколько таким, знаете, метафизической натяжкой, некая частичка природы Божией, которая входит в нас, когда мы покаялись. Но вопрос, а что же это за частичка природы Божией, если это не Святой Дух? То есть в любом случае это нужно как-то объяснить. Конечно, это не физическое семя, да? Но вот самое распространенное толкование по поводу спермы – это как раз Святой Дух. Верно. Вот. Есть, правда, еще, но я не знаю, мне кажется, что здесь будет слишком... Это будет повтором. Сперма, Теу, то есть и семя Божие, это любовь Божия. Его любовь пребывает в нас. То есть вот эта частичка природы Божией, это, собственно, не есть Святой Дух, а есть любовь. В следующем стихе буквально говорится о том, какую любовь дал нам Отец. Вот когда Он возлюбил нас, значит, в этом толковании, в этой интерпретации, когда Он возлюбил нас, Он наделил и нас этой любовью. И тогда рождение свыше предполагает не только принятие Бога, принятие Святого Духа, но еще и в богословии Иоанна принятие Божьей любви. Вот такой взгляд тоже существует. Вот, дальше он развивает эту идею, извините, пожалуйста, развивает эту идею того, что мы дети Божии. Кстати, у Иоанна, между прочим, дети Божии только спасенные, только христиане. Мысль о том, что все люди дети Божии, в богословии Иоанна не проходит начисто. Это ложь, это неверно. Не спасенные, неверующие пока являются детьми гнева. Мы не будем сейчас оставаться в вопросе о предопределении, но детем Божьим, чадом Божьим мы становимся только тогда, когда мы принимаем Христа. И вот эти сентиментальные разговоры о том, что мы все там, из разных религий, разных вер, вообще все мы дети Божии, у нас один Бог и так далее. Ничего подобного в посланиях Иоанна мы, в общем, не находим. Вот. И с третьей главы он указывает на эту любовь. Смотрите, какую любовь или какую меру любви дал нам Отец, чтобы нам, детьми Божиими, называться. Таковыми мы являемся. Давайте посмотрим, как этот стих, дальше можно его дочитывать. Давайте посмотрим, как этот стих перевела Кузнецова тоже, потому что синодальный вы все и так знаете. Да, третья глава, первый стих, пожалуйста.
Только посмотрите, какой любовью одарил нас Отец. Мы зовемся детьми Бога. Да, мы Его дети. Мир не признает нас.
Вот, и, собственно говоря, здесь начинается... Спасибо. Собственно говоря, здесь начинается новая мысль. И опять Иоанн проявляет себя как поэт. Он останавливается. Он акцентирует наше внимание на свои мысли. Он акцентирует наше внимание на Божьей любви к нам, которая приводит к тому, что мы становимся детьми Божьими. Но эта любовь Бога к нам... изменяет еще одну вещь. Это любовь к нам, извините, это Божья любовь к нам ставит нас в некое противоречие миру. Эта любовь к нам делает нас непонятными или непризнанными миром. Вспомните, пожалуйста, слова Христа, это в 17 главе Иоанна, Иоанна 17 глава, сейчас, это в его первосвященнической молитве. Во-первых, 14 стих. 14 стих, прочитайте, пожалуйста. Да, 17 глава. 17 глава, 14 стих.
«Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира».
Угу, спасибо. Иными словами, мы, став христианами...
«Мир Тебя не познал, а я познал, и сии познали, что Ты послал меня».
Вот это самая главная проблема мира. В чем самая главная проблема мира здесь? Мир не познал Бога. Совершенно верно. Вот проблема мира в том, что он не познал Бога. И когда мы становимся детьми Божьими, когда мы рождены от Бога, мир не признает нашего Отца, поэтому мир не признает и нас. Мир не признал Отца нашего Господа Иисуса Христа, поэтому мир не признает Христа. Мир не признает Христа, и мир не признает детей Христовых. Тут все тесно взаимосвязано. Если вы читали или слышали, когда в 30-е годы людей обвиняли в том, что они изменники Родины, возникла вещь, которую я бы назвал страшной заразой. Эта вещь называется «Евангелие здоровья и процветания». Ну, проповедники этого Евангелия никогда его так не называют. Они просто всячески будут отнекиваться, что нет, это что-то другое. Иногда это называется полным Евангелием. Да, они обычно говорят об этом как о полном Евангелии. Вот. Иными словами, вообще звучит, если это все говорить без эмоций, без такого, знаете, эмоционального подъема, который все скрашивает, то звучит это достаточно комично. То есть, если ты действительно веришь Господу, Он восполняет все твои нужды, Он дает тебе все, значит, что необходимо, по богатству Его, значит, по Его богатству ты тоже будешь богат. Чтобы не видна была комичность того, что проповедуется, это обычно проповедуется на большом эмоциональном подъеме. Есть интересный случай про Уинстона Черчилля. Помните, кто такой Черчилль, да? Премьер-министр Великобритании, в частности, в период войны, во Второй мировой войны. Между прочим, тогда он и особенно блистал. Вот в экстремальных ситуациях, как раз в военной ситуации. Потому что человек был очень сложный, он очень много пил, и много про него можно всего говорить, но когда пришла война, тогда вот он оказался именно тем лидером, который Великобритании был нужен. Так вот, при этом Уинстон Черчилль был достаточно педантичным человеком, и сохранилось, я даже видел по BBC, в фильме, который сделал BBC о нем, значит, страницу из его рукописи, где он записал мысли одного из своих выступлений. Вот в этих выступлениях там идут изложения его идей, то, что он хочет передать. И в одном месте на полях такая приписка. «Это логически неубедительно. Точка. Прибавить громкость». Да, значит, Черчилль это отлично понимал. Черчилль отлично понимал, для того, чтобы вот это протолкнуть, ему нужно будет просто крикнуть погромче и махать руками побольше. Вот, и это делал. Что же касается Евангелия здоровья и процветания, Иисус не имел здоровья и процветания, хотя имел все дары. Ученики его не имели здоровья и процветания. Павел говорит о том, что Тимофей болеет, это его брат в вере, это его сын в вере даже. И вместо того, чтобы взять и так это самое классически театральным таким жестом его исцелить, Павел ему говорит, что нужно тебе пить и немного вина, не только воду из-за слабого твоего желудка. Один из соратников Павла в послании к филиппийцам, сейчас Эпафродит или Эпафраз, я не помню, Эпафродит, по-моему. И он чуть не помер, и да, была для радость для Павла, что он выздоровел. Вот ученики Иисуса сидели в тюрьмах, тот же самый Павел сидел в тюрьме. Помните, когда Иисус начал свое земное служение, Иоанн Креститель находится в тюрьме, ученики Иоанна Крестителя приходят к Иисусу и говорят, передают ему вопрос Иоанна, вот ты ли Мессия, или нам еще кого ждать? То есть представьте себе ситуацию Иоанна Крестителя. Он проповедовал Христа, он указывал на Христа, он ожидал его как Мессию, который принесет исполнение, принесет избавление. А вот теперь он в тюрьме. Вот, как бы что-то не то, что-то не вяжется здесь. И вспомните, как отвечает на вопрос учеников Иоанна Крестителя Иисус. Вот, иными словами, вот это Евангелие здоровья и процветания или полное Евангелие, который, вообще говоря, по большому счету продукт Америки 20 века, вот здесь в Евангелии мы находим очень мало поддержки для такого взгляда. Зато, когда мы читаем с вами первое послание Иоанна, мы видим нечто очень важное об отношении между миром и учениками Христовыми. Вот сейчас мы дети Божии, но Иоанн смотрит и в будущее тоже. Это второй стих. Второй стих об этом говорит. Давайте мы его прочитаем тоже в кузнецовском переводе. Пожалуйста.
Есть Бог. А каким мы будем, еще не открыто. Это еще не открыто. Мы знаем лишь то, что когда это откроется, мы будем подобны ему, потому что увидим его, и это
угу. Да, интересно, как Иоанн признает, что есть вещи, которые он не знает, которых мы не знаем. Сейчас мы дети Божии. Но нечто еще должно будет открыться. Сейчас мы пока не понимаем, что будет, что должно будет открыться, как это все будет. То есть мы знаем, что сейчас, и основываясь на характере Божьем, основываясь на том, какой Он, и основываясь на Его обещании, мы можем смотреть в будущее. То есть для нас здесь есть надежда, это надежда в Боге, это надежда на будущее. Вот, наверное, здесь нет нужды что-то особо комментировать. Можем идти просто дальше. Потому что, дав надежду нам, напомнив нам надежду, Иоанн делает еще одну очень важную вещь. Любая надежда на будущее проявляется в настоящем. Любая надежда на будущее как-то открывает нам настоящее. Практический пример. Вот когда в свое время, это было уже чуть-чуть больше 10 лет назад, я узнал точно, когда у нас будет день свадьбы, меня это окрылило. И глядя там, через расстояние, правда, всего нескольких месяцев, на тот будущий день, и представляя себе этот будущий день, я мог жить по-другому в настоящем. Для меня, кстати, была такая ситуация. За 2 месяца до свадьбы одна девушка дала мне понять совершенно четко и конкретно, просто прямо на словах, что хотела бы более глубоких отношений, что хотела бы, чтобы мы как-то более близко познакомились с ней. Вот, и общались с ней. Зная, имея надежду на будущее, и зная, что будет в будущем, я мог сказать: слушай, ты знаешь, у меня свадьба через 2 месяца. Она: как? Правда? А чего ж ты мне сразу не сказал? Вот, действительно, нужно было сразу сказать. То есть надежда христианина оказывает влияние на нашу жизнь сегодня. В частности, говорит Иоанн об очищении. О том, что мы очищаемся. Эта надежда очищает нас. Что это за очищение? Давайте вспомним. Сами найдите, пожалуйста. Об очищении мы уже читали что-то в этом послании? Ведь вот что именно? Кто, как, почему нас очищает?
Кровь Христа
во Христово очищает всякого греха. Где об этом было?
Первая глава.
Ага. Угу. Да, совершенно верно. Интересно, что это слово «очищать» вообще говоря, достаточно редко у Иоанна используется. Очищает от греха. Но интересно, что кровь Христова очищает от греха, и надежда очищает. То есть, глядя в будущее, мы очищаемся и сегодня. Эти слова, это напоминание, можно рассматривать также в связи с 1 главой 8 стихом и 3 главой 6 и 9 стихом. Смотрите, очень часто, когда задают этот вопрос, как это так, христианин не грешит. Ну что это такое? Как это вообще? Сложно себе представить. Как это может быть? Я же грешу, я христианин и так далее. Стих вырывают из контекста и забывают о том, что сделал Бог для того, чтобы нам не грешить. Смотрите, надежда очищает от греха, семя или Дух Святой меняет нашу природу, чтобы нам не грешить. Помазание, которое тоже, скорее всего, Дух Святой, дает нам знание для того, чтобы не грешить. Вот Бог сделал все уже сейчас, чтобы нам дать целый арсенал вооружения в защите от греха. И когда христианин живет в таком состоянии, что вот только я и искушение, значит, я наедине с искушением, и ничегошеньки у меня нет, и я слабый такой человек, ну как я могу устоять? Конечно, я упаду. Он просто не помнит арсенала, который дан нам Богом. В частности, надежда – это еще одно из оружий этого самого арсенала борьбы со грехом, который мы имеем. Всякий, имеющий эту надежду, очищает себя. Но этот стих имеет свое продолжение, как и он чист. А помните только, что было в конце второй главы? Он праведен, поэтому имеющего семя, рожденное от него, будет поступать праведность. Он чист, поэтому всякий, имеющий надежду на него, очищает себя. Он любит, он возлюбил, поэтому имеющий надежду на него будет любить. Вот вам христоподобие или уподобление Христу. Для Иоанна это не спекулятивный разговор. Может быть, попробует, постарается и так далее. Для Иоанна это нечто больше. Поскольку Христос вот таков, а мы Христовы, наша природа будет соответственной. И если мы не поступаем соответственно, тогда мы не поступаем по нашей природе. Для нас противоестественно грешить, для нас противоестественно не любить. И он идет дальше. Если человек не любит, он просто не Христов. А он говорит об этом дальше. А «Делаю всякий делающий грех, делает беззаконие, потому что, ибо», или «кай» здесь можно как «потому что», или «и», «потому что грех есть беззаконие». Опять-таки, он подводит к тому, что скажет в 6 и 9 стихах. Что такое грех, мы говорили. Мы говорили о том, что это любое несоответствие Божьей праведности. Но он ставит на одну доску, в один ряд, грех и беззаконие. Вот есть смысл разобраться немножко словом «беззаконие». Что такое беззаконие? Ну, для евреев, прежде всего, беззаконие было связано с преступлением закона Моисея. А беззаконие, кстати говоря, грех, это то же самое, что вот мы приступаем закон Моисея. А давайте мы с вами прочитаем Псалом 50, два стиха, 5, особенно 6. Псалом 50. Псалом. Я понимаю, что там было по-еврейски, но ведь есть греческий перевод Септуагинта. И сейчас кое-что там. 50-й, два стиха, 5 и 6.
«Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единым решил я, и лукавое твоим соделал. Так что ты праведен в приговоре твоем и в суде твоем».
Вот здесь параллелизм, известный параллелизм псалмов. «Беззаконие свое сознаю, грех мой всегда предо мною». И в греческом переводе, в Септуагинте, у нас тоже, опять-таки, те же самые слова, что и в первом послании Иоанна. А беззаконие и грех псалмопевец ставит на одну полку, в один ряд. Потому что беззаконие и есть грех. Преступление закона Моисеева, который на самом деле закон Божий, потому что Бог дал его через Моисея, собственно говоря, и называется грех, грехом. Похожее место мы находим у Павла в послании к римлянам, 4 глава, 7 стих. Но на самом деле это тоже часть цитаты из псалмов. Римлянам 4:7.
Блаженны, чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты.
Опять, видите? Ага, опять, видите, в одном и том же стихе речь идет о беззаконии и грехе. Вот, но автор послания Иоанна обращается уже к христианам. Многие из них, особенно те, кто из язычников пришли ко Христу, не знали закон Моисеев. И автор послания Иоанна несколько по-другому формулирует закон. Как мы увидим позднее, закон воспринимается здесь в новом свете. Это закон любви. Это закон любви. 13 глава Евангелия от Иоанна, 34-35 стихи об этом говорили, мы с вами читали. То есть он подводит нас к тому, что... Причем, смотрите, ведь ни одна другая заповедь из закона здесь вообще не упоминается. упоминается заповедь любви. Он подводит к тому, что беззаконие как раз и есть отсутствие любви. Грех или коренная причина, или коренное проявление греха – это как раз и есть отсутствие любви. Вот к этому он будет подводить нас на протяжении следующих стихов. А причем отсутствие любви, смотрите, в той ситуации, когда Бог нам дал и помазание, Бог нам дал и надежду, Бог дал нам свое семя, Бог нам дал своего Святого Духа, вот, а человек все равно впадает в грех, что для Иоанна, в общем-то, немыслимо. Делаем перерыв на 10 минут.